Во Царстве Твоем помяни нас, Господи, егда придешь и во Царстве Твоем.
Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Блаженни плачущие, яко те утешатся. Блаженни кротцы, яко те наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко те насытятся.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». В этом году исполнилось 65 лет со дня кончины игумена Серафима Кузнецова, подвижника, вывезшего с Урала сквозь фронты гражданской войны гробы алапаевских мучеников и доставившего мощи святой преподобномученицы Елизаветы и инокини Варвары в Иерусалим, в Гефсиманскую обитель. Последние 38 лет своей жизни игумен Серафим провел в Иерусалиме на Елеонской горе, где и упокоился в 1959 году. Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с дипломатом, писателем, доктором исторических наук Петром Владимировичем Стегнием, записанную после первого издания его книги «Скитоначальник», глубочайшего исследования жизни, подвига одинокого русского монаха, вместившего в себя и сохранившего в себе для всех нас великую святую Россию. Вечная благодарная память игумену Серафиму Кузнецову. Петр Владимирович, вот мы подошли к очень такому моменту ответственному и в вашей книге, к завершению, можно сказать, к тому, что жизнь игумена Серафима стала приобретать черты жития. Как вы и пишете в своей книге, вся предыдущая жизнь, начиная с молодости и с формирования в России как духовной личности, она подготавливала его и к подвигу перевезения мощей алапаевских мучеников, и дальше к завершению его жизни, как говорится, конец делу венец. И вот здесь ценность еще вашего труда в том, что, как вы сами сказали, почти не было никаких сведений, очень мало о его жизни на Святой Земле. Поэтому хотелось, чтобы вы сначала описали бы вот контекст исторический, в котором ему приходилось там находиться, о сложных взаимоотношениях, хотя бы так в общих чертах, между дипломатической миссией, духовной миссией и императорским православно-палестинским обществом. И вообще вот эти разделения внутрицерковные, как они на нем сказывались, и как такой человек в вере, человек, который невозможно было сломать, в этом во всем, насколько он мог быть гибким, насколько он мог быть не гибким, а принципиальным, и, в общем, к чему все это привело? К вот этому, можно сказать, затвору фактически, и вот к такому чисто монашескому уходу из жизни.
Наверное, надо начать с вопроса о том, каким образом мощи преподобного мученицы оказались в Иерусалиме. Это было решение Виктории Федоровны, маркизы Милфорд Хевен, старшей сестры Елизаветы Федоровны, которая в Лондоне в это время находилась. Она увидела фотографию, неоднократно опубликованную, особенно в последнее время, тел, которые поднимались из Синчихинца и шахты алапаевских мучеников.
И она поверила в то, что сестра погибла. До этого у нее были сомнения ведь.
Она поверила, да, она не могла не поверить. Там мало что можно разглядеть, потому что она какой-то дерюгой останки прикрыты. Но и Серафим, и другие свидетели этой операции, фактической эксгумации извлечения тел, они отмечают, что все были опозданы по лицам. Это было возможно, уйдем от деталей, это было возможно. Кроме того, документы были, письма, там, они не были так обысканы и так зверски растерзаны, как жертва трагедии в Ипатьевском.
И потом времени прошло не так много, ведь на самом деле, если преступление в июле, потом первое расследование сразу же было через несколько буквально там, вот, опять же в июле, 24 июля, по-моему, да, вот первое свидетельство именно, а подняли мощи в октябре, насколько?
В октябре. И фотографии это сделал знаменитый корреспондент «Таймс» Чарльз Вильтон. Кстати, брат его сопровождал Викторию Федоровну, вот когда в июле 2014 года она возвращалась с Урала через Москву, не заезжая в Петербург, а там через Финляндию и на последнем пароходе из Финляндии в Швецию, потому что уже
война началась, да?
Не только началась, но и уже Англия успела вступить в войну. Буквально на последнем пароходе, и у них были золотые дукаты, которые были даны Александре Федоровне, она приехала провожать в Москву, зашиты были в пояса, и на эти дукаты они, значит, там нанимали сами автомобили и так далее. Но сопровождал их брат этого корреспондента Вилтона. Он был сотрудник английского посольства в Петербурге. Ему было поручено сопровождать Викторию Федоровну с дочкой Луизой. Должен был подъехать еще и муж ее, адмирал английского флота. Но у него что-то не сложилось. Очевидно, вот эта военная обстановка, и он не приехал на Урал. Поэтому, когда на стол Виктории Федоровне лег иллюстрированный журнал английский с фотографией Вильтона, она убедилась, что судьба сестры такая, как, в общем, говорил и Серафим, и это была, несмотря на все версии, которые тогда были придуманы, в том числе и большевиками, и не только большевиками, в эмиграции тоже, значит, монархисты и сторонники Временного правительства здорово замутили воду, и трудно было понять, что же происходит на самом деле, потому что когда Соколов, следователь, приехал в Париж, то великий князь Николай Николаевич, претендент основной из двух на императорский престол, он отказался его принять, потому что считал провокацией все эти известия об убийстве. Но относительно алапаевских мучеников все стало ясно чуть раньше в связи с фотографиями и с обнаруженными телами. Поэтому она сразу же распорядилась о том, что тела уже были тогда в Пекине, где находились несколько месяцев, привезенные через Читу игуменом Серафимом. И она лично его отмечает, сохранились письма Виктории Федоровны брату дармштадтских принцесс Эрнесту, Эрни, правящему герцогу тогда дармштадтскому, в котором упоминается и Серафим как человек верный, порядочный и мужественный. И через Шанхай морским путем два гроба Елизаветы Федоровны и Варвары были доставлены в порт Саид. Там были еще раз отпеты в греческой церкви. И на утро поездом и паромом доставлены на Синай и железной дорогой привезены в Иерусалим.
Петр Ильич, можно маленькую ремарку? Мы не говорили до этого о том, что такой факт биографии самого игумена Серафима, что в свое время, в молодости, когда он служил в армии еще в Маньчжурии, потом ему пришлось перезахоранивать останки своего отца. И это в некотором смысле тоже был такой опыт перезахоронения близкого человека. Ведь это тоже не так часто бывает в жизни людей. То есть это какая-то репетиция, не репетиция, но там отец, а здесь такая преданная любовь и верность вот преподобной мученице Елисавете.
Да. Серафим был человек таких устоявшихся домостроевских взглядов. Строя он был очень верен, очень любил родителей, поэтому перезахоронил отца сразу же, как только поступил в Белогорский монастырь с разрешения по благословению своего духовного отца, игумена Варлаама Коноплева, бывшего старообрядца, перешедшего в православие. И вот мы о нем не упомянули, но он сыграл сравнимую с Иоанном Кронштадтским роль в начитанности и в свято-отческих творениях. Он приучил, как мне кажется, игумена Серафима вот в этой богатейшей библиотеке Белогорского монастыря сохранились фотографии, и просто поражаются. Это, ну, действительно столичная, богатая, полная духовная библиотека. Работать там. И игумен Авраам дал согласие, он похоронил отца. Мать он поставил игуменей Иоанна Богословского, не помню какого монастыря, точно в Пермском крае. Она встречала Елизавету Федоровну, и Елизавета Федоровна и ей, и Серафиму подарила свои подписные портреты. Она была ключерницей, вторым человеком вот, в новообразованном монастыре, а монастырь как раз организовывался игуменом Серафимом. Он был и храмостроитель, и строитель монастырей. По благословению игумена Варлаама, канонизированного в сонме новомучеников, и, как говорят, недавно обретены были мощи его, возможно, вот они будут к концу августа уже официально открыты.
Вернемся к дальнейшему продвижению по пути вот, перевоза останка в Иерусалим.
Но я бы не стал так вот сводить вот это вот перезахоронение отца. Конечно, параллели, они, кстати, налицо и напрашиваются, но мне кажется, это все-таки свидетельство твердости характера его прежде всего. Для него очень характерно было то, что, осознав задачу и поняв, что это его долг, в том числе монашеский долг, он всегда доводил до конца дело. Это его очень отличало от рассуждающих,
теоретизирующих.
Да, теоретизирующих монахов. И на это указывал ему, я думаю, что воспитал в нем, помог воспитаться этой черте в нем игумен Варлаам. Он, я упоминал, хотел уйти в семинарию, Варлаам не пустил, потому что считал, что в семинариях почва для революционных идей, и нечего идти туда заряжаться ими. Хорошо, что мы об этом вспомнили, потому что в этом одна из разгадок его конфликта на Святой Земле с ученым, представителями ученого монашества, для которых приемлемо было временное правительство, приемлемы были вот эти новые традиции, которые...
Конформистские все вещи.
Да, конформистские вещи и даже ну, вот выборы священников. На Святой Земле это, кстати, было целое течение, и нам известны фамилии людей, которые этим занимались, и главный владыка, епископ Кашевой Аполлинарий. Он был твердым, убежденным сторонником именно таких подходов и сторонником временного правительства. Поэтому существо вот тех проблем, которые появились у игумена Серафима, они, как мне кажется, стоятся все-таки вот в этих принципиальных расхождениях монархиста и, условно говоря, демократа.
А вот вернемся к тому, как дальше происходило передвижение.
В конце января тела преподобных мучениц были доставлены в Гефсиманский храм. Об истории мы его говорили, об особой связи Елизаветы Федоровны с ним говорили. Место упокоения было согласовано с Викторией Федоровной, которая прибыла на похороны и из Порт-Саида сопровождала гробы вместе со своим мужем и дочерью. И там же была Кити Козлянинова, в то время Страхова, с мужем, который работал в нашем консульстве в Риме. Храм Гефсиманский, красивейший храм не только русской Палестины, но и, может быть, всего Святого Града. Русский храм, очень органично вставший на нижнем склоне Елеонской горы. Тогда, конечно, это был совершенно не тот вид, который у многих из наших слушателей перед глазами. Не было храма всех наций, внизу не было флевит домини, слезы Господней, который чуть правее возвышается.
Даже не была ограждена территория длительное время.
Нет, к этому времени она уже была ограждена, и кончились споры с соседями, католиками, относительно там, 2-3 участков, по которым долго спорили, в том числе и того участочка, где поясок Богородицы, кстати, упал на территории Гефсиманского храма. Но это был еще не монастырь. Монастырем он стал в 1935 году, Это был вот этот красивейший храм, в нем жили 3-4 монахини Елеонского монастыря, который на той же Елеонской горе, чуть выше.
И, кстати, традиционно оттуда игуменями в Марии Магдалины становились как раз монахини из Елеонского верхнего монастыря Вознесения.
Да. Да, ну, естественно, потому что он старше. Он был образован в 1906 году, Елеонский монастырь, на 30 лет практически раньше Гефсиманского.
И оба стали принадлежать зарубежной церкви.
Но тогда была представлена на Святой Земле только церковь, управлявшаяся зарубежным синодом в Сремских Карловцах. Зарубежная церковь, она позже начала называться Русской Православной Церковью за рубежом. И на территории не было еще этих красивейших кипарисов, которые украшают всю Елеонскую гору. Они были высажены, по идее, Капустина чуть раньше, но еще не успели вырасти. Поэтому вид был, конечно, совершенно вот не такой роскошный, как сейчас, когда все утопает в зелени. Сохранились альбомы полные.
В старом городе продаются фотографии вот того времени.
И наше издательство «Индрик» издало альбом всех этапов строительства Гефсиманского храма. Так вот, он, конечно, самый красивый. Его пытался изменить Капустин, но это, в общем, история, которую, наверное, сейчас можно и не упоминать.
Она в книге есть, она очень интересна.
Да, вторую колокольню поставить, там часы поставить, сделать сионский звон. И самое главное, перенастроить колокола. Капустин был очень въедливым человеком. Но вот в данном случае, это единственный случай из тех, которые мне известны. Слава Богу, что он этого не сделал, сохранили первоначальный проект архитектора Грима. Кстати, храм-близнец, похожий на Гефсиманский, ну, не как две капли воды, но удивительно похожий, брат его. В Женеве храм, построенный тем же архитектором Гримом, точь-в-точь напоминает Гефсиманский. Если кто-то из наших слушателей не побывал в Иерусалиме, но был в Женеве, это сложно представить, но, может быть, бывает и такое, то вот мы обращаем внимание на это.
Еще он построил храмы, вы пишете в книге, Грим, еще не только в Женеве. Он еще построил в Ницце.
Массу зарубежных храмов в Европе строил Грим, потому что он был такой придворный архитектор. И храмы, которые относились к ведомству императорского двора, многие из них строил Грим, потому что храмы делились в Европе на дворцовые и на находящиеся в ведомстве Министерства иностранных дел. Но Гефсиманский храм, он построен на склоне Елеонской горы, поэтому у него нет фактически крипты. Нет подземного помещения, где принято строить склепы для упокоения. Поэтому за неделю те же рабочие, которые строили, арабские рабочие, которые строили сам храм, все-таки нашли решение и нашли помещение для двух гробов. Вот если стоишь лицом к Гефсиманскому храму, то с левой стороны на уровне паперти есть вход, сейчас находится там трапезная Гефсиманского монастыря. И прямо есть дверь вот в этом помещении, которое было приготовлено для упокоения. Она сейчас закрыта большой ростовой иконой. И они находились до 1982 года, до канонизации зарубежной церковью Елизаветы Федоровны и Варвары, когда они были перенесены прямо на правые, на левые клиросы, прямо к алтарю, в основное помещение церкви. Они находились вот здесь, на уровне трапезной. Рядом сделана была комната для игумена Серафима, который был оставлен Викторией Федоровной, так ее называли маркизы Милфорд Хевен в России, оставлен основным ответственным хранителем гроба великой княгини. Ему же были переданы ключи от помещений крипты вот этой временной. А внизу было решено тоже Виктории Федоровной устроить часовню для проведения служб с соответствующим интерьером. Она была закончена через год и была открыта в одной из трех арочных проемов уже на уровне земли. Вот в левом там сейчас находится гроб Алисы, дочери Виктории Федоровны, которая была замужем за греческим принцем Андреа, приняла православие, пыталась неудачно внедрить в Греции опыт Марфо-Марийской обители, всю жизнь считала образцом для подражания Елизавету Федоровну, и когда она умерла, то по ее завещанию англиканская церковь провела с нами и с греками переговоры, и тело Алисы было упокоено тоже в этом храме. Фактически три дармштадтские принцессы упокоены в этом Гефсиманском храме в Иерусалиме, а Алиса – человек непростой, поскольку она мать принца Филиппа, мужа царствующей королевы Англии Елизаветы, и соответствующее внимание посольство английское, оно всегда оказывает вот этому гробу члена английской королевской семьи, который находится в Гефсимании.
До сих пор они посещают, и мы это знаем по альбомам, уже история самой Гефсиманской обители.
Ну, может быть, уместно будет рассказать, что когда наш нынешний посол в Лондоне, Яковенко Александр, ехал вручать верительные грамоты, это где-то лет уже 6-7 назад в Лондон, то он приехал, человек очень православный, и жена его очень православная, они приехали за благословением на святую землю, значит, все мы с ними посетили, а потом говорит, вот не знаю, что подарить королеве, когда буду вручать ей верительные грамоты. Ну, принят небольшой такой, сказать, памятный подарок. И мы тогда ему посоветовали, говорит, давай договоримся с матушкой Гефсиманской Елизаветой. Она нарисует, она график хороший, хороший акварелист, она нарисует как раз вот вход в эту часовню, где упокоена мать принца Филиппа, и напишет благословение королеве. Я думаю, что это будет правильно понято. Значит, уехал он, и потом где-то звонит и говорит, что обычно беседа с королевой продолжается 15 минут, она чисто такая формальная, протокольная. Со мной королева беседовала 40 минут. И говорит, твоя акварель, матушки Елизаветы, она была очень и очень правильно воспринята, тем более, что матушка Елизавета, она русская, из Австралии, и подписала все по-английски. Так что вот какие связи такие вроде бы случайные, да, но на самом деле глубоко не случайные, потому что настолько потенциально сильная идея социального служения женского в церкви, идея диаконис, она тоже была сторонницей идеи диаконис Алисы, как и Елизавета Федоровна, что вот такие вещи случаются.
Алиса греческая еще, она необыкновенная тоже, лепки лица, просто очень красивые, крупные черты лица, при этом она, по-моему, была лишена слуха, да?
Да, она была глуховата немного, она всегда ходила в марфо-мариинском одеянии. Она была такой копией в Англии Елизаветы Федоровны. И вообще судьба Елизаветы Федоровны как принцессы немецкой, но воспитывавшейся у бабушки в Лондоне, она тоже такая осталась очень существенной для Англии. Она стоит на портале Вестминстерского аббатства среди 9 святых, которые прославлены были англиканской церковью в 20 веке. Поэтому вот эти вот английские связи и влияние Виктории Федоровны, и вообще все аспекты вот этой деятельности Серафима, они приобретают такой своеобразный оттенок. В архивах в Лондоне сохранился и альбом с фотографиями, и в книжке вот мы публикуем, в частности, фотографию прямо внизу у будущей часовни. Серафим был снят с видами Елеона со всех сторон в то время, так что можно будет представить, как выглядел Елеон, долина Иосафата, внизу монастырь первомученика диакона Стефана, рядом лежащие гробницы Богородицы. Где-то в начале февраля Виктория Федоровна отбыла на родину. После того, как все было сделано, наложена печать на дверь.
И доверенности переданы игумену Серафиму.
Доверенности все, конечно, были переданы Серафиму. И началась жизнь такая повседневная, но оказавшаяся очень-очень непростой. Состояние русской Палестины вы меня о нем спрашивали, было, конечно, не просто сложное, а катастрофическое. Потому что в самом начале Первой мировой войны, поскольку Турция воевала против Антанты, против России, клирики, высшие клирики русской Палестины были отправлены в Египет. Остались монашенки, какое-то время пытались и их выгнать из Елеонского монастыря, где сделать какой-то наблюдательный пункт и так далее. В общем, все было очень и очень сложно, поскольку наши монахи оказались на территории державы, с которой воевала Россия, Османская империя. В это время очень существенно помог нашим монахиням патриарх Дамиан. Помогал и поставками хлеба, и финансовой помощью, и многие наши монахини жили в квартирах и в монастырях греческой патриархии в старом городе. Об этом тоже не надо забывать, потому что иногда вдруг у нас случается какая-то аберрация памяти. Что-то помним, что-то не помним. Но то, как греки и иерусалимские вели себя в трудные моменты в отношении русских монастырей и русской Палестины, я думаю, забывать грех. Проблема состояла в том, что прекратились после революции финансовые субсидии для русских учреждений на Святой Земле. Они были сгруппированы по трем позициям. Государство представляло консульство, генеральное консульство впоследствии, которое находилось на территории русских построек, то есть паломнических страноприимных домов, госпиталя, Троицкий собор, кафедральный собор был на территории русских построек. Эвакуированы, естественно, были дипломаты, их просто не было в наличии. Палестинского общества, императорского православного палестинского общества, которые представляли администраторы, русские администраторы были вынуждены тоже уехать, кто в Египет, кто в Грецию, кто вернулся в Россию. Но остались греки, в том числе из патриархии, которые тоже работали в составе администрации ИПО палестинского общества, и они присматривали за этими постройками. И, естественно, русская духовная миссия, но все переживали страшные финансовые трудности. Возникли юридические проблемы, потому что распалась после окончания войны Османская империя. Мандат на Палестину получила Великобритания, но она еще несколько лет не могла закончить формирование законодательной базы, которая перекинула бы мостик между имуществом, юридически оформленным по законам Османской империи, на законы, которые признавались английской администрацией. Фактического признания русского присутствия, юридически действующего, тоже можно сказать, что не было. Если русской духовной миссии более-менее повезло, потому что в 19 году вернулись из Александрии клирики русской духовной миссии во главе с иеромонахом, впоследствии архимандритом Милетием Розовым, человеком опытным, он с 1907 года работал на Святой Земле, и вопрос о его признании юридическом не стоял, потому что он уже работал в миссии, вернулся. А глава миссии Леонид Сенцов умер в 18 году в Петрограде. Он был вызван на вторую часть заседания Поместного собора. И там от гриппа, от инфлюенции скончался. Скончался, не завершив оформление тех приобретений земельных, очень обширных. Потому что после Антонина Капустина он был вторым деятелем русской Палестины, который приобрел очень много земельных участков. И палестинское общество было представлено тоже таким Николаем Селезневым. Он прибыл с юга России от Деникина в качестве представителя ИПО. Штаб-квартира ИПО в Петрограде уже, конечно, не работала после революции, который официально длительное время, 2-3 года, не признавался английскими властями, потому что вообще судьба палестинского общества, как неправительственной организации, если иммигрантские правительственные учреждения официальные в Европе, там посольство, совет послов действовал, они признавались, то палестинское общество было общественной организацией, с ним были сложности. До 23-го года, когда русские юристы, оставшиеся в Лондоне и в Париже, не подвели юридическую базу под существование палестинского общества, воссозданного и возглавленного князем Ширинским Шахматовым, заместителем Елизаветы Федоровны по дореволюции, они тоже висели в воздухе. Всего русских участков было, пожалуй, даже слишком много. Было около 70. И всеми ими надо было управлять, то есть поддерживать порядок, платить зарплату персоналу, который там оставался. В широком смысле слова содержать, а денег не было практически никаких, поскольку во время войны часть помещений сдавались за мизерную плату туркам, потом англичане их заняли, англичане начали платить уже чуть более регулярно. Но примерно до 25-го года серьезных поступлений от аренды, которые позволяли бы существовать русской Палестине, не существовало. Поэтому вот широко была распространена практика и сдачи в аренду, и, в принципе, продажи ряда земельных участков. Потому что оставалось несколько сотен старых, неприспособленных к самостоятельному существованию монахинь, женщин. Горний монастырь вообще был замыслен как большая богадельня, в которых строились индивидуальные дома и жили престарелые женщины. И чтобы всем дать как-то выжить, приходилось и строить дороги, и быть на тяжелых работах, и подрабатывать. И это, в общем, были не общежительные монастыри, я имею в виду Елеон и Горний монастырь. У нас всего три монастыря в Иерусалиме, но Гефсиманский, как мы говорили, был образован только в 1935 году. В общем, было крайне сложно. И в этих условиях Серафим в апреле 1921 года, то есть уже где-то через 4 месяца после приезда на Святую Землю, начинает публично резко критиковать и руководство миссии, и руководство палестинского общества, приводя, в частности, пример Иоанна Златоуста, который, когда был голод, он перелил даже священные сосуды золотые для того, чтобы спасти нуждающихся, поддержать. Все это легло вот на ту обстановку, о которой я говорил, обстановку неустроенности, полной неуверенности в завтрашнем дне, еще организационной неоформленности жизни русской церкви за рубежом, поскольку учредительный съезд только что прошел в Сремских Карловцах. Переехали русские иерархи из Константинополя, где тоже было очень и очень нелегко. Поэтому все висело на волоске, и постоянно приходилось приезжать и Антонию Храповицкому, который возглавил зарубежный синод, и Анастасию Грибановскому, который окормлял русские духовные учреждения в Константинополе, а затем после обновленческого конгресса, который был созван Вселенским патриархом Милетием, покинул его, потому что не хотел ассоциироваться. И происходила постоянная борьба между монархистами и сторонниками Временного правительства. Принимались заявления монархического толка и резко антисоветские, которые осложнили сотрудничество Матери Церкви, остававшейся в России, и зарубежных приходов. Эта организационная неоформленность, она тоже создавала такую обстановку, в которой все было до предела обострено. Поэтому вот этот конфликт, который начался в апреле 21 года между Серафимом и местным истеблишментом, если можно так выразиться, русской Палестины, он начал быстро набирать силу и приобрел критические формы, когда прислан был все-таки на Святую Землю, опускаю там многие подробности, в книге можно будет с ними ознакомиться, епископ Аполлинарий Кошевой и с ним архимандрит Иероним Чернов. Патриарх Дамиан, а греки всегда реагировали с неудовольствием на попытки наши назначить начальником миссии в Иерусалиме епископа, они считали, что архимандрит – это тот потолок, на котором они могут выстраивать отношения с нами так, как им было нужно, вступил в конфликт с ним. В общем, вот эти многочисленные конфликты там подливало масло в огонь английской администрации. Он привел к тому, что в мае 1923 года владыка Аполлинарий уже на пике своих резко обострившихся отношений с Серафимом, который к этому времени занял лидирующее место среди той части монахинь, прежде всего елеонских, но и горнинских тоже, которые тяготели к Москве и которым тоже не очень нравилось, как выстраивается жизнь русской церкви за рубежом.
Он был духовным авторитетом.
Монахини рассматривали его как старца. Он был духовником елеонской обители. И с 21 по 23 год он жил и в Гефсимании, и у него была келья большая в русской духовной миссии. Он жил на два дома. Он фактически не был официально в составе русской духовной миссии, но, конечно, он работал в полном сотрудничестве с ними. Но после приезда Аполлинария, да, и Иероним не участвовал в конфликте, он оказался очень неконфликтным человеком, очень глубоким человеком, достойным. После того, как Дамиан отказался назначать и его тоже, хотя он был архимандритом, начальником русской миссии, а требовалось подтверждение патриарха Иерусалимского, потому что миссия была на канонической территории Иерусалимского патриархата, то он смиренно ушел работать библиотекарем и до 1935 года, 10 лет, сидел, был очень доволен жизнью и очень много сделал для того, чтобы упорядочить дело производства. Я еще раз хочу сказать, что вот этот конфликт между Серафимом и зарубежными клириками, он не был окрашен в какие-то личные тона. Это был принципиальный конфликт сторонников двух подходов – между монархистом и сторонником временного правительства.
Напоминаем нашим радиослушателям, в связи с 65-летием со дня кончины игумена Серафима Кузнецова вы прослушали в рубрике «О тех, кого мы благодарно помним» третью часть беседы с дипломатом, писателем, доктором исторических наук Петром Владимировичем Стегнем, записанную после первого издания его книги «Скитоначальник» о жизни и судьбе игумена Серафима Кузнецова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Радуйтесь и веселитесь, яко